Яна, заложив руки за спину, повернулась на каблуках. Кажется, ее нисколько не интересовали ни трон, словно вырезанный из одного куска янтаря, ни черные сундуки в золотых узорах и самоцветах, ни сводчатый потолок, усыпанный красными каменьями, словно бы повторявшими созвездия ночного неба неизвестной планеты. Она уверенно направилась к сооружению, больше всего напоминавшему груду черных и фиолетовых шаров, от чего-то не рассыпавшихся, согласно закону всемирного тяготения, а слипшихся, подобно виноградной грозди, высотой в три человеческих роста. Сварог двинулся следом, а рядом с ним почтительно семенил мэтр Лагефель с навыком опытного музейного смотрителя, пустившийся в объяснение. «Надобно вам знать, юная дама, что это сооружение является собою как хранилище определенных знаний, так и некий центр управления многими, так сказать, аспектами и областями жизни нашей страны».
«Можно потрогать?» — спросила Яна, не оборачиваясь, держа ладонь возле фиолетового шара, состоявшего под прозрачной оболочкой из множества шариков помельче, а те из скопища вовсе уж крохотных, и так далее до предела, за которым человеческий взгляд бессилен. «Разумеется, это не опасно». Она осторожно прикоснулась кончиками пальца к фиолетовой поверхности, гладкой, блестящей и теплой, как янтарь, который долго сжимали в руке. Погладила безукоризненный шар. Сварог с сожалением подумал, что так и не нашел времени пока изучить это устройство, хотя понадобилось бы совсем немного времени, учитывая некоторые способности, коими он владел. «Можно посмотреть, как это работает?» — спросила Яна. Мэтр Лагерфель вновь вопросительно воззрился на Сварога, и Сварог вновь легонько кивнул. Управитель легонько коснулся пальцами фиолетового шара, отмеченного бледно-золотистым значком. Десятки три шаров плавно разлетелись в стороны, словно на невидимых рычагах, повисли в прихотливом беспорядке, открыв проем в рост человека, а за ними внутри лениво колыхавшиеся струи белого тумана. Всего-навсего, как Сварог уже знал, нечто вроде двери, открывшейся с помощью довольно простенькой руны, каковую Лагефель тут же и начертил в воздухе. Туман моментально рассеялся, открыв небольшое помещеннице в форме цилиндра с янтарно-желтой поверхностью. Стены сплошь покрыты неярко светившимися алыми, синими и зелеными квадратами, загадочными знаками, буквами алфавитов Аугел и Дарант, рунами и цифрами. Свободно разместиться там мог лишь один человек. Ну, разумеется, личная королевская игрушка, рассчитанная на одну персону, как рассчитан на одного любой королевский трон. Разумеется, у иных королей есть и супруги королевы, но предшественник Сварога таковой не обладал. Да и в случае свинценосной супружеской парой трон все равно не бывает двухместным, для каждого ставится свой отдельный. Сварог лениво думал об этих неведомо почему пришедших в голову глупостях, пока Яна, деликатно просунув внутрь голову, разглядывала пульт управления. Наконец она, не оборачиваясь, констатировала: «Но ведь это, получается, обычный компьютер». Лагефель удивленно возрился на Сварога. Тот тихонько сказал: «Эта юная дама разбирается в сложной технике, мэтр». «Разумеется», — поклонился в спину Яне Лагефель. «Можно, конечно, назвать это устройство самым обычным компьютером, а вот только задачи он решает не вполне обычные, поскольку его содержимое и возможности касаются исключительно того, что свойственно лишь Хельстаду». «Хотите сказать, что таких компьютеров нет и там?» — спросила Яна, и также, стоя к ним спиной, показала указательным пальцем вверх. Лагерфельд ее понял и твердо сказал: «Могу вас заверить, такого нет и за облаками. Они там не умеют многого из того, на что способен наш государь, владелец сего устройства». «В опалу когда-нибудь попадете за беззастенчивую лесть», — шепнул ему на ухо Сварог. «Мне думается, государь, красивых девушек просто необходимо поражать», — таким же деликатным шепотом ответил Лагерфельд. «И потом, я совершенно прав в своих утверждениях, не так ли?»
«Можно мне что-нибудь нажать?» — спросила Яна. После неизбежного обмена взглядами Лагерфельд пожал плечами. «Только под моим наблюдением, юная дама. Если позволите, я буду стоять у вас за спиной».
Сварог тоже придвинулся к проему, и они с Мэттом стояли плечом к плечу в немного неудобной позе.
«Просто прикоснуться пальцем?» — спросила Яна.
«Да», — сказал Лагерфельд, внимательно смотревший через ее плечо. «Быть может, вам будет интересно совершить своего рода путешествие по Хельстаду с помощью системы наблюдения. Здесь есть прекрасные уголки, где еще до шторма отдыхали наши предки. Там стоят сохранившиеся с той поры здания. Или вы пожелаете взглянуть на здешних чудищ? То, что сейчас ночь, не имеет никакого значения».
Яна прервала его. «А что означает этот значок?»
«Отсюда открываются пути опять-таки к путешествиям, но совершаемым уже самим человеком. Оттуда ведут коридоры в самые разные места на Таларе, и не только. Можно нажать?»
«Пожалуйста».
Яна прикоснулась кончиком указательного пальца к алому квадрату с буквой «Ро». Вертикальный участок стены перед ней, полоса шириной в локоть, от пола до потолка вмиг покрылась россыпью новых знаков, букв и цифр. Пальцы Яны запорхали посреди этой абракадабры. Слишком быстро, слишком уверенно, так что оба спохватились не сразу. Новая россыпь разноцветной абракадабры, еще одна, мэтр Лагерфельд, побуждаемый толчком Сварога, подался вперед, пытаясь мимо Яны протиснуться в тесный стакан. И охнул, согнувшись, схватившись за живот, так в скрюченном положении и вывалившись спиной вперед Сварогу под ноги. Яна, азартно манипулирующая со светящимися знаками, крикнула: «Не мешайте, граф! Это безопасно!» «Опять?» — рявкнул Сварог, у которого ее капризы сидели в печенках. «Я и сам не разбираюсь!» «Зато я разбираюсь», — отрезала Яна. «Не мешайте!» Лагерфельд, коего юная императрица столь решительно и безжалостно обезвредила не самым хитрым приемом рукопашного боя, постановал на полу. Бесцеремонно ухватив его за жесткий, шитый золотом воротник, оттащив в сторону, Сварог ринулся вперед, твердо решив также вытащить за шиворот юную сумасбродку наружу и с максимальной дипломатией объяснить ей, как положено вести себя в гостях юным особам, пусть даже коронованным. Он опоздал на какой-то миг. На месте, покрытой знаками полосы, вдруг образовалось словно бы окно в иной мир. Там стоял ясный солнечный день. Там совсем близко к проему росли зеленые деревья с толстыми стволами, и доносился пронзительный крик какой-то птицы. Яна решительно сделала один единственный шаг и сразу оказалась на той стороне под деревом, отскочив от проема подальше, обернулась со спокойным, даже веселым лицом, махнула Сварогу: «Я ненадолго, правда?» И тут же загадочный проем исчез. Вновь появилась янтарного цвета стена с россыпью иероглифов. Сварог остался стоять, разинув рот. Весь ужас происшедшего доходил до него медленно. Словно неспешно нагревался на слабом огне кирпич, но все же он понял вскоре свое идиотское и печальное положение. императрица четырех миров, высокая госпожа небес, исчезла неведомо где. Черт знает, куда заброшенная компьютером Хельстада. Быть может, к нашему миру тот кусочек леса не имел никакого отношения. Одна, неведомо где. И ведь что-то она знала, знала. Вполне осмысленно, целеустремленно искала что-то. «Мэтр, вашу мать!» — рявкнул он так, что эхо рванулось носиться по залу, отскакивая от колонны стен. Лагерфельд, страдальчески кривясь, пытался подняться на ноги. Тем временем Сварогу пришел в голову более простой выход. И он, одним рывком оказавшись внутри янтарного стакана, положил на стену ладони, сгоряча даванув на нее так, будто собирался проломить. Вложенное ему полтора года назад в голову умение не подвело. И теперь, отныне он знал, как управлять королевским компьютером. Однако особого облегчения это не принесло, поскольку оставались кое-какие сложности. Он оказался в положении человека, умеющего управлять автомобилем, но решительно ничего не знавшего о том, что таится под капотом. Нажав несколько светящихся квадратов, вышел на нужную базу данных. Компьютер прилежно сообщил, что предыдущий пользователь прошел через тоннель DAO-2 и оказался прямиком в ответвлении NCHERRY-3.5. Какая точность, мать вашу за ногу! Второй ветви этажа Лорыш. Вот так. С одной стороны, Сварог получил исчерпывающую информацию. С другой же, он понятия не имел, что из себя представляют все эти этажи, ветки и прочие сучья. Оказалось в очередной раз, впрочем, что это сугубо разные вещи — знать и уметь управлять. Мэтр, Лагерфельд, охая и постановая, пытался деликатненько просунуться внутрь так, чтобы не задеть повелителя. Без всяких церемоний Сварог посторонился, схватил управителя за плечо и дернул внутрь. Теперь стакан напоминал обычный советский автобус в час пик. «Что все это значит?» — крикнул Сварог яростно. «Вот эти все ветки и этажи!» Он еще раз для вящей наглядности вызвал на стену весь путь, проделанный Яной по недрам компьютера. Она прошла через дверь и закрыла ее за собой. «Это я понимаю, кот ты ученый!» — заорал Сварог. «Куда она прошла? Куда делась? Разнесу тут все, мать твою!» «Это проход в соседний мир. Нет, не в мир. Мир — это ведь целая планета, целая вселенная. А эти места словно бы кусочки». Небольшие комнатки, примыкающие к главному зданию. «Заводи, что ли?» «Да, некоторые используют именно эту терминологию. Например, именно так они именуются в трактате». «К черту трактаты!» — рычал Сварог. «Подотрись трактатами! Это выходит какая-то заводь?» «Да, государь». «Так», — сказал Сварог, обретя холодную ясность мышления. «В конце концов, ничего жуткого пока что не произошло. Я сейчас открою дверь, а ты присматривай, чтобы она случайно не закрылась». «Случайно она закрыться не может». «Все равно присматривай», — сказал Сварог. Протиснулся мимо управителя, набрав предварительно все нужные коды, схватил прислоненный к стене топор и вернулся в стакан, где уже зиял проем. Тот же солнечный день, те же деревья, вот только птица больше не орала. Видимо, Яна ее спугнула. Сварог выскочил на ту сторону. По инерции пробежал пару шагов вперед, огляделся. Зрелище было, мягко скажем, не вполне обычное. Посреди мирного пейзажа, зеленого редколесья, деревья очень походили на сосны, хотя иголки выглядели иначе. Торчал проем в другой мир, словно вырезанный магическим ножом, аккуратно и четко. В этом проеме виднелись янтарные поверхности в разноцветной каббалистике символов, и растерянная физиономия мэтра Лагерфеля. Ну а дальше-то что? Земля, поросшая густой зеленой травкой, среди которой там и сям виднелись тугие бурые шляпки грибов, не сохранила никаких следов. Куда Яна отправилась, в какую сторону, определить невозможно. Если только ты не куперовский индейский следопыт, а к ним Сварог вовсе не принадлежал, как он не рылся в памяти, перебирая всю магическую чепуху, ну и не такую уж чепуху, которую мы тут натолковали в голову, не нашел ничего, способного сейчас помочь. Если и были на свете заклинания, превращавшие человека в кожаного чулка или чингачгука, Сварог таковыми не владел. Он пробежал в одну сторону, в другую. Куда ни глянь, тихий мирный лес, деревья, трава и грибы. Покойные лесные запахи и тишина. Тупик. Выть хотелось от дикой безнадежности ситуации. Выть, выть. Что-то это напоминает, какие-то ассоциации проявляются. Ну, конечно же, болван ты этакий. Он бегом вернулся назад в стакан, мимоходом крикнув, оторопело посторонившемуся Лагерфелю. Ничего не трогать, пусть так все и остается. Опрометью выскочил из тронного зала и понесся к выходу по широким коридорам, уворачиваясь от торчавших там и сям золотых истуканов, уронив беломраморную скульптуру с грохотом разлетевшуюся в куски у него за спиной. Оказавшись у парадного входа, набрал в рот побольше воздуха и шумно его выдохнул, мысленно издав пронзительный свист. Собственно, это и не свист был, а... Ну, к черту! Такие ученые тонкости не до них сейчас. В нескольких шагах от замка ночная тьма еще более сгустилась. На земле сидел огромный хольстатский пес, случайный, оказавшийся ближе всех. Одно из тех созданий, что, к счастью, безоговорочно выполняли любой приказ своего короля. Через несколько секунд Сварог уже мчался обратно в тронный зал, а по пятам за ним бесшумно неслось черное чудовище с лошадь размером. Еще издали Сварог отчаянно замахал мэтру. «Да уйди ты с дороги, мать твою, так!» Лагерфель ошалевшим зайцем выскочил наружу. Сварог ворвался внутрь, как ураган, проскочил на ту сторону. И когда пес встал с ним рядом на жесткой земле неведомого мира, приказал ему «Ищи!» Конечно, опять-таки мысленно. Огромный черный зверь пригнул голову, шумно принюхался и вскоре, обрадован рявкнув, трусцой припустил по лесу. Сварог двинулся следом, зорко оглядываясь, но так и не усмотрев пока что никаких чудищ, черных магов, лесных разбойников и прочих опасностей. Они двигались по самому обычному лесу, потом оказались на самой обычной прогалине, вновь углубились в самый обычный лес. Так они отмахали с поллиги. Впереди, держа нос над самой землей, трусил пес, следом двигался Сварог. Он, наконец, обнаружил первое отличие здешнего мира. Несмотря на то, что вокруг, как и было первоначально подмечено, стоял ясный солнечный день, на небе не было солнца, а также луны, звезд и прочих небесных тел. Откуда брался свет, непонятно. Ну и хрен с ним, не это главное. Выйдя из леса, они оказались возле неширокой дороги, тянувшейся из-за горизонта к высокому округлому холму. Судя по узким колеям, навозу и отпечаткам копыт, по ней ездили исключительно экипажи, приводившиеся в движение животными. Впрочем, это ни о чем еще не говорило. В иных уголках, покинутой Сварогом земли, вполне мирно уживались и запряженные лошадьми телеги, и сверкающие лимузины с двигателями внутреннего сгорания. Пес вернул направо, к холму. Они двигались теперь по обочине дороги. Оказавшись на вершине зеленого холма, Сварог быстренько огляделся. Там, куда они направлялись, дорога снова сворачивала в лес. По сторонам, насколько хватало взгляда, простирались то леса, то открытые пространства, причем некоторые из них походили на посевы, что опять-таки говорило о присутствии человека или, по крайней мере, неких существ, умеющих возделывать землю и сеять на ней что-то. В конце концов, мохнатые крошки-огородники, выращивавшие в Хельстаде мясные тыквы, вообще не были людьми. Они спустились с холма, миновали неширокий лесок. Пес уверенно шел по следу, но Сварог остановил его. Следовало осмотреться. Начинались обитаемые места. Слева, у Ардах, в 200 от дороги, расположилась самая натуральная деревенька. Полсотни домов, довольно неказистых, дощатых и бревенчатых, с конусообразными крышами. Отсюда можно было рассмотреть, как между ними спокойно, неспешно передвигаются некие фигуры, ходившие на двух конечностях, вроде бы похожие на людей. Донеслось что-то вроде коровьего мычания и собачьего брёха. К добру подобные этнографические наблюдения или к худу? А вот справа, буквально в двух шагах от дороги, расположилось длинное каменное строение. Вывеска на нем была непонятной. На почерневшей доске с полдюжины загадочных знаков, намалеванных белой краской давным-давно и уже порядком осыпавшихся. Но этот дом с покосившейся крышей более всего напоминал самую обычную придорожную корчму. Коновязь слева от входа, к которой привязаны три низеньких мохнатых лошаденки, запряженных в четырехколесные телеги, не особенно и отличавшиеся от таларских. Изнутри, через распахнутые окошки, слышны разговоры, вроде бы на понятном языке. Решительно потянув затронутое ржавчиной кованое кольцо, Сварог распахнул противно завизжавшую низкую дверь и вошел. Точно, корчма. Не из роскошных, столы и табуреты из грубых плах, пол давно не метен, запахи недвусмысленно свидетельствуют, что мясо тут лежалое, а капусту готовили не на самом лучшем кухонном жиру, уже не единожды участвовавшем в процессе. И тем не менее, именно эти незатейливые бытовые детали, вкупе с уже подмеченными, позволяли думать, что вокруг не какие-то там края вампиров или волшебные страны, черти кем населенные, а нормальные, в общем, места, где живут нормальные, в общем-то, люди. Те экземпляров 6-7, что за столами, хлебали варево из грубых глиняных мисок, запивая какой-то сивухой из грубых оловянных стаканов, от людей почти не отличались. Уши у них, правда, были несколько иной формы, совсем круглые и без мочек. Волосы странного пепельного цвета, неуловимо чужого, а носы что-то чересчур уж маленькие, сущие пуговки. Но все же у них больше общего с каким-нибудь таларским землеробом, чем с емурлакским вампиром. Одежда незатейлива, однообразна. Этакая пасконная рота, уж никак не бари. На Сварога взглянули мельком и продолжали хлебать да запивать. Лишь хозяин, лосоватый пузан в кожаном жилете на голое тело, вышел из-за стойки, присмотрелся более внимательно, особенное внимание уделив топору. — Чего ваша мылсть желают? — спросил он громко и, пожалуй, что почтительно. — Услужить можем. Чем угодно будет вашей мылсти, едой, пытьем, али там прочего. Сварог его, в общем, понимал. Тот же язык, только здорово исковерканный. Здесь не проходила девушка в мужской одежде. Спросил он внятно, ломая голову, как бы исковеркать слова так, чтобы стало понятнее. В черном костюме, синеглазая. — Про что ваша мылсть «Толкует!» — почесал в затылке хозяин. «Девушки в мышской отеште не бывают, приличные. Я в виду имею, девушки в женской отеште ходить положено».
«Значит, не заходила она сюда, — настаивал Сварог, — и мимо не проходила. Девушка в мужской одежде».
Тут один из сидевших за столом лицом к окну завопил так, словно кто-то, спрятавшийся под столом, попытался его охолостить и в этот самый момент уже залез в штаны жуткими клещами. На его вопль обернулись остальные и дружно подхватили, вскочив, обливая себя варевом из перевернутых мисок, опрокидывая табуреты, тыча пальцами в окно. Там, за окном, ничего из ряда вон выходящего не наблюдалось. Всего-навсего черный гарм, хельстатский пес размером с лошадь, заглядывал в оконце, шумно сопя, для чего ему пришлось наклонить голову, так что отлично просматривался весь его немаленький рост. Однако, судя по бурной реакции здешних пейзан, гармов они никогда в жизни не видели, и увиденное привело их отнюдь не в восторг, а в самый, что ни на есть, панический настрой. Не сговариваясь, они шумным табунком кинулись за стойку, пытаясь спрятаться за ней всем скопом. Трактирщик обычно существо более развитое, нежели простые крестьяне, ничего толком в этой жизни не видевшие и слаще репы яства не едавшие. Однако здешний хозяин поддался панике. За стойкой, правда, прятаться не стал, да там и не повернуться было, но шустро присел, загородившись опрокинутым столом, и тоже орал благим матом, выставив перед собой неведомо откуда выхваченный мясницкий ножище. Ясно было, что эта компания ни к черту не годится в качестве собеседников и источника полезной информации. От души плюнув на пол, судя по виду, привычный к такому обращению, Сварог повернулся и вышел, стараясь не зацепить серебряной митрой низкую притолоку. Вновь приказал псу «Ищи!» и быстро зашагал за ним следом, еще какое-то время слыша, как в корчме орут на разные голоса что-то вовсе уж несуразное и непонятное. Они достигли места, где дорога раздваивалась, накатанная тележными колесами и изрытая копытами, вонявшая навозом колея сворачивала влево, а вправо уходила узенькая тропа, заросшая высокой по колено травой. На самой развилке стоял серый каменный столб в полтора человеческих роста, обхватом в добрую сосну. На нем красовался глубоко выбитый знак, по виду довольно древний, но прекрасно сохранившийся как раз из-за этой своей глубины. У Сварога он опять-таки не вызвал никаких ассоциаций и воспоминаний. Пес решительно свернул на заросшую тропу. Сварог следом. Тропа прихотливыми извивами петляла по лесу, уходила под уклон все ниже и ниже, а лес густел и густел, выглядел все более негостеприимным, нехоженым. Правда, никакой опасной лесной живности не обреталось в непосредственной близости, иначе пес учуял бы. Он вдруг резко остановился, так что Сварог чуть не налетел на него. Поднял голову, прядая огромными ушами, вытянувшись в струнку, глухо клокочуще заворчал. Шерсть у него на загривке встала дыбом, верхняя губа дергалась, обнажая белоснежные клыки. Что-то там впереди ему очень не нравилось. У Сварога прошел по спине холодок нехорошего предчувствия. Он покрепче стиснул топор, поудобнее перехватил древко. И явственно расслышал впереди, совсем неподалеку, отчаянный женский визг и еще какие-то громкие звуки, ни на что знакомые, не похожие, но показавшиеся омерзительными, чужими, опасными. бросился вниз, не колеблясь и не рассуждая. Чересчур уж низка вероятность того, что здесь, в глуши, куда дорога давным-давно заросла, оказались одновременно две девицы, зовущие на помощь заполошным визгом. Пес топал следом, жарко дыша в затылок. Сварог с трудом затормозил, еле удержал равновесие, взрывая каблуками траву. Внизу в ложбинке он увидел небольшое озерцо, почти идеальный круг диаметром уардов 20. Деревья подступали к нему вплотную, повсюду над темной водой свисали беловатые корни. А в воде творилось нечто невообразимое. Хаотичное мельтешение чего-то живого, подвижного, многочисленного, всплески и веера брызг. Все это никак не складывалось поначалу в понятную картину. Лишь через несколько томительных долгих мгновений он смог сообразить, что же видит, и то после того, как взгляд зацепился за человеческую фигурку, оказавшуюся почти в центре этого безобразия.